Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели» – наш еженедельный разговор на актуальные европейские темы. Сегодня мы поговорим о высоком. Сегодня мы поговорим о церкви, о католической церкви, крупнейшей церкви современной Европы, о ее главе Папе Франциске, который на днях выступил с некоторыми неожиданными заявлениями, которые предполагают его возможный относительно скорый уход с поста главы католической церкви. И в связи с этим мы поговорим вообще о том, какое место эта церковь занимает в современной Европе и мире, что могут означать вот такого рода тектонические сдвиги в привычках и поведении главы римско-католической церкви. Конечно, Папа Франциск уже не первый, который может пойти по этому пути, но мы все это еще обсудим. В общем, поговорим о том, что происходит в этом почтенном, очень почтенном по возрасту и по традиции институте, который по-прежнему имеет большое влияние на жизнь современной Европы. Какого рода это влияние, как оно меняется, что с этим всем происходит, я думаю, так или иначе, эти вопросы мы в ходе сегодняшнего обсуждения тоже затронем. Мои собеседники. Наш гость Алексей Букалов, журналист, живущий в Риме, ватиканист, человек, который, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что из людей русскоязычных, это, наверное, один из самых крупных знатоков того, что происходит в Ватикане и вокруг него. И мои коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин и Александр Бобраков участвуют в нашей сегодняшней беседе. Коллеги, здравствуйте. Давайте начнем вот с этого вот сообщения, которому несколько дней, и которое, в общем, прозвучало во всех основных мировых средствах массовой информации. Это интервью, которое Папа Франциск дал мексиканскому телевидению, телеканалу Телевиса, которому заявил, что чувствует, что Господь призвал его на нынешний его пост, на пост главы католической церкви, ненадолго, что его понтификат долгим не будет, будет длиться 4, 5 или, может быть, даже меньше лет. А поскольку прошло ровно 2 года, с марта 2013 года, 2 года с того момента, как Хорхе Марио Бергольо, аргентинский кардинал, был избран на престол святого Петра и принял имя Франциска, первым, кстати, в истории католической церкви, то очень интересно поговорить о том, каковы мотивы такого заявления, что происходит, тем более, что, как мы все помним, предшественник Папы Франциска, Бенедикт XVI, ушел именно таким очень нетрадиционным способом, то есть его не призвал к себе Господь в буквальном смысле слова, а он сам добровольно сложил в себя полномочия главы католической церкви и является сейчас так называемым папой эмеритус, так сказать, папой, если можно так выразиться, на пенсии. Алексей, скажите, были ли эти заявления Папы Франциска, о которых я упомянул, ожидаемыми? Что-то такое говорилось, так сказать, в кулуарах церковных? И в любом случае, чем они, по вашему мнению, обусловлены?
Я могу только несколько конкретных назвать обстоятельств, которые, может быть, что-то такое прояснят. Дело в том, что Папа Бергольо, которого 2 года назад выбрали, при созыве конклава, который собирал, он, естественно, рассматривался, правда, нам это было тогда неизвестно, но он рассматривался в качестве одного из кандидатов весьма вероятных. И нужно было, на самом деле, это подозревать, потому что на предыдущем конклаве, когда выбирали папу Ратцингера, он набрал второе число голосов после кардинала Ратцингера и отдал ему свои голоса. Поэтому за ним, конечно, нужно было следить внимательно. Я должен признаться, что я недостаточно как бы это дело проинтегрировал. И для меня была такая же неожиданность, как для всех его избрания. Хотя, вот, скажем, имя Франциск я высказал в качестве возможных имен, которые будут, когда мне сказали, что это будет Бенедикт XVII или Иоанн Павел III, я сказал, почему, может быть, какое-то неожиданное время, имя, например, Франциск. Но это чисто, я просто хотел попасть пальцем в небо, но попал в точку.
Не являясь знатоком ватиканских нравов, я горжусь тем, что в 2005 году попал в точку с именем Бенедикт. Но это так, шутка.
Видите, как мы с вами просто большие попадатели в то. Но, возвращаясь к этому конклаву, шли разговоры о том, что вот надо выбрать папу года на 3-4, такого папу, скажем, как Бергольо, вот, чтобы он здесь навел немножко порядок, но ненадолго. Потому что ведь они были уже, обжегшись на молоке, они уже, когда выбирали, скажем, папу Ратцингера, они уже хотели помоложе выбрать папу. И потому что 25 лет, четверть века они ждали ухода предыдущего папы уже все кандидаты постепенно вымерли. И вот ходил такой разговор, был такой разговор, что, ну, правда, тогда на это никто не обратил внимания. Затем папа Франциск, он в самолете, неожиданно, в первой же своей поездке, возвращаясь из Рио-де-Жанейро, вышел к участникам папского пула, который имеет честь с некоторых пор входить, это с 2001 года, я 33 поездки совершил в этой свите. Он сказал в одном из своих, вот каких-то отвечая на вопрос, совершенно такой нейтральный вопрос, очень, я бы сказал, такой невинный вопрос. Он сказал, ну, поскольку я тут ненадолго вообще пришел в эти парламенты, вот это всех очень удивило. В каком смысле? Как ненадолго? Все, ну, кто знает, мне не так много отпущено. Начали сразу заниматься тем его здоровьем. Выяснилось, что у него было удалено одно легкое. В общем, когда мы все-таки это... История...
То есть он схитрил, да?
Он просто сказал, что вот так вот. Он сказал, что папа Ратцингер, он сказал, открыл дверь. Вот это было его буквальное выражение. Когда самого Ратцингера, когда он был кардиналом и префектом конгрегации доктрины веры, ну, то есть нынешней инквизиции, скажем так, его спросил один из его соотечественников, я сейчас не помню его фамилию, богослов немецкий, который спросил, ну, он так болен, ему так тяжело, имея в виду папу Войтылу, почему не уйдет? Есть же каноническое право уйти в отставку. И он ответил по такой патетической фразой, с креста не сходят, сказал Бенедикт.
А потом это, сам сошел.
А потом сам сошел. Поэтому, в общем, никто всерьез это не воспринял заявление. Ну, он все-таки иезуит, поэтому, так сказать, может быть, он такой форму, что, мол, пользуйтесь тем, что пока вот я здесь. Вот, то есть это не, это с одной стороны, для внимательного наблюдателя это не была уж такая новость. А вот для Валентины Адзараки, скажем, которая брала у него это интервью, она, конечно, вывела это сразу в слаглайн, и все на него обратили внимание. Там было еще несколько заявлений в этом интервью, но главное, конечно, это вот это. На это обратили внимание все. Но это, я вам скажу, папа Войтыла тоже написал заявление об отставке. Мне это говорил Дживиш, который сейчас кардинал краковский. Он написал письмо с просьбой отпустить его в монастырь, запечатал это письмо своей печатью, этой самой кольцом рыбака, и сказал, вот дашь кардиналам, когда увидишь, что я неадекватен. Вот, Станиславу Дживишу.
Но тем не менее.
Когда он умер... Когда он никогда его не признал неадекватным, и когда он умер, он сжег это письмо, но я от него и слышал просто.
То есть де-факто вы сейчас говорите, что фактически главным лицом, определявшим, кто будет пребывать на троне святого Петра, то есть до какой поры, был кардинал Дивиш, а вовсе не сам Иоанн Павел II, так что ли?
Думаю, что да. Он настолько ему доверял, что он звал его «сын мой», и он очень ему доверял. Когда он, его голова лежала на коленях у Дивиша по дороге в госпиталь Джемели, когда его стрелял от мороза Калиагджа, то он обращался только к нему. Он говорил, ты не волнуйся за меня. Какое сегодня число? Он говорит, 13 мая. Фатимская Богородица не даст мне умереть. То есть он, это был очень близкий для него человек, который был его келейным сослуживцем еще до всех дел, в Кракове, начиная им вместе.
Кирилл, скажите, я знаю, что вы довольно давно, и, как вы сами, не скрывая, несколько раз говорили, и в этих наших передачах с симпатией следите за деятельностью папы Франциска. Как вам кажется, ну, Алексей нам, так сказать, приоткрыл немножко завесу над ситуацией, может быть, кулуарной, ватиканской. Но, тем не менее, с вашей точки зрения, может быть, там есть и какие-то другие мотивы? Все-таки реформа церкви, многое папа Франциск начал. Мы, я думаю, еще поговорим о том, что именно и в каком именно направлении. Но похоже, что тяжело, очень медленно все эти процессы развиваются. И, может быть, папа за 2 года просто устал. И здесь стоит искать не только каких-то, так сказать, предварительных договоренностей или каких-то мотивов, так сказать, связанных с чисто, что ли, административно-церковными делами.
Папа, как частный человек, при всем моем уважении к ним и сочувствии, безусловно, к ним, это, конечно, не частные люди. И замечательная история, которую сказал Алексей про лежащего на коленях кардинала голову Иоанна Павла и разговор, что вот святая этого дня не даст ему умереть, это по интонации похоже, знаете ли, на истории из Николая Лескова, да? Вот. О каких-то чудаках русских. евангельских верующих. Но на самом деле это довольно организация, Алексей гораздо лучше меня знает, эта организация довольно инерционная, она огромная, она должна каким-то образом, ну, как бы выражать интересы совершенно разных групп людей, которые живут на разных континентах, которые обладают разным социальным, экономическим статусом и так далее. Ничего быстро в такой организации происходить не может. Не забывайте, что это организация, которая объединяет самое большое количество людей на свете. И любые быстрые какие-то как бы потрясения там, или так далее, они губительны для нее. Я выступаю в данном случае как действительно настоящий консерватор. Конечно, я смотрю со стороны. Да?
На больше Фейсбука эта организация.
Ну, она больше Фейсбука, да, и более кощунственную вещь я скажу, ну, не кощунственную, а такую, как бы, несколько вульгарную. Я действительно, ну, вхожу, если так можно назвать, фэн-клуб Папы Франциска. Я сейчас попробую объяснить, почему. Прежде всего, вот вы обсуждали выбор, и Алексей сказал, что он угадал выбор имени, да, нового папы, да, и мы уже говорили, кстати говоря, когда его избрали, и потом несколько раз еще говорили, что ведь это имя, это как бы можно повернуть как Франциска. Сиски, да?
Да, можно с иезуитской, так сказать, точки зрения посмотреть.
Скорее, да. Вот уже как бы из этого, да, из этой комбинации как бы великого католического христианского святого, проповедника бедного, да, который говорил «бедные алмазы Божьи» и так далее. И одновременно одного из, ну, как бы создателей ордена, о котором очень много говорят и всякого говорят, безусловно, есть и антиезуитская риторика, но объективно говоря, это мощнейший инструмент распространения и защиты католицизма в эпоху контрреформации, да, вот, скажем, вот так, как бы и позже. И вот сочетание...
И при этом орден, который очень активно занимался просвещением, образованием людей, как известно, широчайшая сеть школ и так далее и тому подобное.
Именно об этом я и хотел сказать. То есть, с одной стороны, это намек на то, что прямое указание на то, что политика папы будет продолжать линию на то, что католическая церковь – это церковь бедных, прежде всего, сегодня. Это раз. И второе – то, что она не является защитницей тьмы невежества. Что она выступает за социально ориентированное образование, там, просвещение там, и так далее, и так далее.
Просвещенная церковь.
Да, и медицину, ну вот и вы, Ярослав, и Александр Бобраков, вы сейчас находитесь в Праге. Этот город построен на 2/3, старая часть, никем иным, как иезуитами, да, и если вы смотрите на любой костел, вы видите, что при этом, ну, не любой, почти любой костел, вы видите, что при нем есть обязательно либо больница, и была еще библиотека.
Да, конечно.
Это не иезуитская пропаганда, поймите меня правильно. Просто надо исторически точно расставить. Понятно, что это была идеологическая работа, направленная на то, чтобы стереть следы протестантизма из заново завоеванной страны, скажем так, да? И все это было ужасно, это был там геноцид, по сути дела, да, чешского населения и так далее. Но, тем не менее, надо понимать, что...
Протестантского, я бы сказал, все-таки. Ну, неважно, это уже детали.
Я говорю специально, потому что я сказал геноцид, да, геноцид не может относиться к религиозной группе. Вот эта комбинация уже говорила о том, куда двинется этот папа и как он будет работать. И с моей точки зрения, он идеально, ну или почти идеально сочетает многие новшества, многие, с осторожностью. Более того, я бы как бы еще указал на его невероятно достойную этическую позицию, которую он занимает. Он один из почти... Хорошо, я рискну сказать, один из почти бесспорных моральных авторитетов этого мира. А это, знаете ли, очень сложно дается. Это вторая вещь. И третье, после папы Бенедикта, который, с моей точки зрения, может быть, я не прав, и Алексей меня поправит, скорее следовал до контрреформационному, ну, скажем так, паттерну католической церкви, Франциск, он снова активизировал как бы вот этот жар контрреформации, но это уже как бы движение, направленное, естественно, конечно, не против там, протестантов и так далее, а против, ну, как бы несправедливости, против того, что мир этот устроен неправильно. То есть он вдохнул каким-то образом, как мне кажется, по крайней мере, в риторику, новую жизнь, но эта новая жизнь очень традиционная, это как бы типологически то, что началось католическое католической церкви в середине XVI века. Вот так я отвечу.
Ну вот мы, значит, постепенно перешли к теме того, что сделал, как изменил и насколько изменил церковь Папа Франциск за вот эти последние 2 года. Саша, я хотел спросить Александра Вобракова. Вы несколько текстов у нас написали на Радио Свобода о разных аспектах деятельности Папы Франциска, обозревали прессу, ее публикации, посвященные этой деятельности. Что вам наиболее запомнилось? И там, насколько я помню, были какие-то слухи о совершенно невероятных новшествах, которые якобы Франциск намерен ввести в католическую доктрину, потом они все не подтвердились, но характерно было, что публика этим слухам активно верила. Почему с этой фигурой, на ваш взгляд, связаны такие, с одной стороны, надежды, с другой стороны, если брать какие-то очень консервативные круги, то, видимо, опасения? Что, ну, что такого принес в, так сказать, на Святой Престол Папа Франциск, что позволило вот вызвать такие ожидания?
У меня есть такая довольно, возможно, смелая параллель, и я надеюсь, что деятельность Папы Франциска, она, как бы, финал ее будет более счастливый, чем деятельность того человека, о котором я говорю. Собственно говоря, это Михаил Сергеевич Горбачев, которому была посвящена наша предыдущая беседа. Именно, естественно, не вся его деятельность, а то самое новое мышление, которое он, придя к власти, как бы привнес в международные отношения, соответственно, внешнюю политику. Вот мне представляется, что Папа Франциск в глазах, скажем так, довольно большой части мирового сообщества, что называется, да, в том числе прессы, в том числе так называемой либеральной прессы, людей, скажем так, которые живут в секулярных странах и, собственно говоря, привыкли относиться к католической церкви и к ее, скажем так, каким-то позициям по общественно значимым проблемам, как к некому голосу все-таки реакционному, да, вот как бы для этих людей Папа Франциск стал каким-то провозвестником нового мышления, более единомышленником, чем какой-либо папа, который до него занимал этот пост.
А с чем это связано? Что такого он сказал или сделал? Вот только с этим акцентом на социальную справедливость, на то, о чем он говорит, в общем, чаще всего? Или что там такого?
Здесь, конечно, во-первых, большие ожидания. Возможно, в некотором смысле даже желаемое за действительное выдается. Но надо сказать, что Папа Франциск, он очень умело, скажем так, этим ожиданиям подыграл. Не знаю, как бы действительно ставил ли он перед собой такую цель, именно понравиться как бы вот этим людям, да, вот этим как бы кругам, да, или слоям общества, скажем так. Но тем не менее, как бы было ли это умышленно или это было неумышленно, тем не менее, как бы это получилось на 100 и даже более процентов. Но прежде всего здесь, конечно, стиль самого общения папы как с прессой, так и, как говорится, с паствой и просто личного общения, да, с какими-то людьми, которые там приходят к нему на аудиенцию и так далее, которые действительно совершенно какой-то неформальный, простой, то есть как человек, который совершенно как бы вот, ну, не то, что показывает, что он один из нас, или как бы какой-то там парень, живущий на средней улице, безусловно, это не так, да, он как бы не ведет себя как политик, но именно скорее будет что-то приближенное к тому, каким образом ведет себя Далай-Лама, который, как известно, тоже вот именно как моральный авторитет уже довольно долгое время существует, скажем так, в медийном пространстве западном.
Даже почти уже как поп-фигура в каком-то смысле. Я надеюсь, я никого не оскорблю.
Если мы посмотрим на Папу Франциска, в некотором смысле вот даже вот эти вот самые фейки, да, о которых вы упомянули, о том, что он выпустил там какую-то клику, в которой написал, что все религии равны, что, соответственно, не существует ада, не существует рая. То есть фактически почти по словам известной песни Imagine. И действительно многие как бы поверили в то, что Папа Франциск мог такое сказать и такое провозгласить. Хотя, безусловно, Ватикан как бы это все опроверг. Но тем не менее, как бы вот имидж у него создался такой, что довольно многие люди могли поверить в то, что он может решиться в такие существенные реформы радикальные.
Про проект «Европа. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня католическую церковь и ее главу, папу Франциска, который выступил с заявлениями о том, что не исключает возможности скорого окончания своего понтификата. Алексей, как вам характеристика Франциска как такого в каком-то смысле католического Горбачева? Это имеет под собой какие-то основания?
Вы знаете, мне очень это понравилось, и я просто крепко жму руку за такое точное попадание, потому что именно ореол Горбачева, который до сих пор держится в европейском сознании, как человека из будущего, как человека, нанесшего удар по вот этой огромной машине, назовем ее словами Рейгана, империи зла. Вот это точное сравнение, потому что такие же надежды возлагаются и на Франциска. Больше того, Франциск, я думаю, понимает, прекрасно так к нему относится. И, но все-таки мы должны учитывать такое обстоятельство, что он все-таки не теоретик. Как иезуиты, как вы правильно сказали, как человек очень образованный, потому что иезуиты действительно учат своих адептов и распространяют свои взгляды через целую сеть университетов, и это традиционный способ. Сам Франциск был преподавателем в иезуитском колледже, а потом в университете в Буэнос-Айресе, где он читал лекции, в том числе о мировой литературе, кстати говоря, что на самом деле очень интересно, потому что когда падре Ломбарди, его пресс-секретарь, сейчас находится в больнице, я надеюсь, желаю ему скорейшего выздоровления, представил ему сопровождавших его журналистов, и он сказал, что вот много в этот раз латиноамериканских журналистов, расширенный пул. Ну, вот есть вот столько-то американцев, там столько-то итальянцев, столько-то французов и так далее. Потом в конце сказал, один японец и один русский. И вот на этом закончил представление, все пошли здороваться. Ну, уже не так, как он назвал, а как сидели в салоне. И я подошел к нему с книжкой, которая только что вышла на итальянском языке. Книжка о Пушкине, «Пушкинской Италии». Она называлась это в итальянском варианте очень остроумно «Я вас любил» словами из романса. И падре Ломбарди меня представил, и он вдруг начал со мной говорить по-английски. Вот «very glad to meet you», а я ответил им по-итальянски, говорю, «ваше святейшество». Падре Ломбарди меня представил последним. Но мы знаем, что блаженные последние и будут первыми. И вот на этой сутке он совершенно начал, так сказать, по-другому разговаривать, увидел эту книжку и говорит, «я знаю Пушкина, но вы знаете, моим учителем был Достоевский». Ну, уже за одну фразу, как говорится, нужно было его отдельно благодарить. И много раз он после этого возвращался к тому влиянию, которое на него оказал Достоевский и русская литература в целом. Потому что Войтыла тоже говорил по-русски. То есть этот не говорит, а Войтыла говорил.
Ну да, но я думаю, что как...
Но это все-таки разные подходы, да.
Что как у поляка, у Войтылы были несколько другие, может быть, подходы и отношения. С одной стороны, может быть, более близкое знакомство с русской культурой. С другой стороны, конечно, не могло не накладывать историческое, не очень хорошее наследие российско-польских отношений, отпечатка на его подходы.
Бульбу почитать достаточно.
Ну, много чего, там целый пласт, но это уже несколько выходит за, так сказать, границы нашей темы. Ну, хорошо.
Сама по себе формула, это, я считаю, очень хорошо найдена. Именно вот, может быть, именно потому, что он такой не профессиональный политик, еще к тому же проще, как и Горбачев, кстати говоря, я имею в виду на мировом уровне. И поэтому вот он все делает как бы на ощупь, и очень многие вещи, они звучат парадоксально, и вот он, вот это сейчас его новая азиатская политика, которую он проводит, и потом, опять же, его европейская политика, это все такие декларации, очень далеко идущие на самом деле. Что ему удастся из этого осуществить, что ему удастся, мы сейчас вот будем присутствовать, конечно, мы еще вернемся к этому святому году, который он только что объявил, кстати, как раз в связи со второй годовщиной своего пятидесятилетия.
Хорошо, а вот мы начали, естественно, нашу беседу с ситуации, которая может сложиться, что папа Франциск повторит шаг своего предшественника Бенедикта XVI, шаг почти беспрецедентный, если не считать каких-то очень давних средневековых времен, добровольный уход с поста главы католической церкви, с поста римского понтифика. если это случится во второй раз, то есть опять появится папа эмеритус, и может быть даже второй одновременно, потому что мы, конечно, не знаем, сколько Бог отведет века бывшему главе католической церкви Бенедикту XVI, дай Бог, чтобы подольше, но тем не менее, сама эта ситуация, она не кажется вам, дорогие собеседники, странной? Что это может означать для католической церкви? Все-таки это же не светское государство какое-нибудь, пусть даже и крупное, и уважаемое. Нет никаких проблем с тем, что, естественно, что живы и относительно здоровы там несколько бывших президентов Соединенных Штатов или Франции. Ничего страшного, они отслужили свои сроки и ушли в отставку. Это нормальная демократическая процедура. Но все-таки папская должность, служение несколько иное. Обычно все-таки традиция требует того, чтобы оно было пожизненным, хотя, как вы, Алексей, отметили, канонически вполне такая отставка возможна. Но саму церковь это не поставит в какое-то такое двусмысленное положение. Может быть, возникнет какое-то течение, которое будет не согласно с таким ходом дела. Не грозит ли это, ну, если не расколом, то, по крайней мере, такой ненужной очередным несогласием в рядах этой крупной институции? Кирилл, вы как думаете?
Мы уже несколько раз помянули Далай-ламу, но не забывайте, что вот Далай-лама, который, безусловно, является примером удивительного религиозного лидера наших дней, да, и последних там нескольких десятилетий, который придумал на самом деле, изобрел просто несколько концепций, так сказать, поведения в секулярном мире для духовного лидера. Ну, правда, у него это как бы ситуация немножко другая, нежели у римского папы, прежде всего потому, что он как бы духовный лидер тибетцев, да. Но тем не менее. Так ведь революционный подход Далай-ламы был и заключался еще в том, что он же сказал, что он будет последним в этом перерождении.
Но он может об этом как бы судить?
Знаете, там все
же... Это же основано на представлении как раз о перерождении и так далее?
Но одновременно с этим, да, безусловно. Но одновременно не забывайте, что выбор нового там, мальчика, который, да, является, которого переродился Далай-лама, это же все-таки административный ритуал.
На самом деле. Ну вот да, это такая вот вещь специфическая.
Значит, соответственно, если вы не приказываете или не распоряжаетесь, или не имеете возможности такой ритуал проводить, то значит, этого не происходит.
И, но там тоже могут возникнуть разные коллизии. Ну, это другая религия, другая культура, конечно.
Ну. Именно, да. Ну, это мы оставим в стороне, тем более, что, боюсь, что никто из нас не понимает, на самом деле, в полной мере, да, что там на самом деле может произойти и происходит. Но факт общеизвестный, да, что Далай-лама в этом смысле тоже оказался революционером. Вернее, он первый. Он был первым. И мы живем в мире, который действительно очень сильно изменился. Этот мир, даже если мы берем, самые людоедские, самые как бы авторитарные режимы или даже тоталитарные, все равно они, почти все, кроме, кажется, Северной Кореи, исходят из идеи выборов. Это не настоящие.
Ну, формально даже в Северной Корее есть выборы в собрании народных представителей.
То есть, понимаете, даже Путина выбирают, да, что уж там говорить. Поэтому, естественно, что так или иначе церковь, даже самые как бы устоявшиеся церкви, должны каким-то образом реагировать хотя бы на этот, как сейчас бы сказали, тренд, да, во-первых. Во-вторых, все-таки очень сильно меняется и паства. Вот мы говорили сейчас о том, что вот нынешний папа, он из Аргентины, и с таким прошлым и так далее. Но вот если мы посмотрим на то количество верующих, которые есть в католической церкви, то мы увидим, что большинство верующих живет за пределами Европы. Мы будем, я думаю, что еще это обсуждать, да?
Безусловно.
И так далее. Вот. И они, на самом деле не очень хорошо понимают вот этих всех традиций, папских, в частности, как бы, что папа должен умирать на престоле, которые являются, по сути, европейскими. Это же тоже очень важная вещь, что очень многие...
Ну, так других пап и не было?
Вот да. Именно. Вот именно. И вот это исключительно важно, что многие вещи в обиходе католической церкви, в частности, можно говорить о других, которые по умолчанию считаются католическими, на самом деле являются европейскими. И если вы хотите, если вы понимаете отчетливо, что ваша паства в основном живет за пределами Европы, вы все-таки должны исходить из их жизненного опыта, представлений о мире и прочее, прочее, прочее. А эти представления таковы, что они не обязательно прогрессивнее, чем европейские, заметьте. Европейская традиция – это все вещи, которые сложились в силу ряда исторических обстоятельств, когда христианство стало европейской религией. Понимаете, это тоже очень важный момент. Там, христианство, зародившееся как бы известно где, оно стало прежде всего европейской религией, да, потом как бы североамериканской и так далее. Но тем не менее. И вот приведение в соответствие с представлениями как бы большей части паствы – это исключительно важная вещь. И здесь я бы привел пример из другой, ну как бы конкурирующей церкви, да, хотя она не конкурент по своей слабости, англиканской. Ведь эти люди, которые живут за пределами, ну, скажем так, Европы и так далее, да, это паства, она не обязательно революционно или прогрессивно настроена. Потому что дискуссия в англиканской церкви по поводу женщин-епископов, по поводу гомосексуальных браков и так далее, это все прежде всего тормозится изменения в эту сторону. Как раз паствой, которая в Африке, которая там в Северной Америке, я говорю об англиканской церкви и прочее. То есть церкви приходится приноравливаться как к, так сказать, демократическим, прогрессивным как бы представлением части паствы, так же, как и к части консервативной. И вот балансируя на вот этих весах, да, с помощью этих весов, если угодно, каждая из церковных организаций, каждая из конфессий, она выбирает как, каким-то образом свой путь. Мне кажется, что вот эта дверь, которую открыл или приоткрыл Бенедикт в связи с тем, что он отказался от папства и стал как бы почетным папой, да, и пенсионером всесоюзного значения.
Всевытиканского.
Да, всевытиканского, как Хрущев практически. Вот. А это просто говорит о том, что вот это сочетание выглядит таким образом здесь. И все. Это говорит не больше и не меньше. Это не говорит о конце вековых традиций, и это не говорит о популизме. Это говорит о здравом смысле, который заставляет поступать сейчас так.
Алексей, вы согласны, что, собственно говоря, то, что начал Бенедикт, вот этот шаг, который тогда все очень бурно обсуждали, и который казался таким необычным, сразу начали копаться в анналах, откопали несчастного Целестина V, святого отшельника, который на полгода был избран, понял, что это совершенно не его призвание и ушел обратно в леса в 13 веке. Вот сейчас вы думаете, что это часть процесса, как вот сказал Кирилл, приспосабливания католической церкви к современному миру, или у вас есть другие версии?
Нет, Кирилл абсолютно прав, я с ним согласен. Я, во-первых, ему благодарен за термин «пенсионер союзного значения», что действительно очень интересно. И, конечно, вы знаете, сейчас понятно, что в повестке дня или, во всяком случае, в планах этого папы есть некоторая десакрализация его должности. Он подчеркивает, и неоднократно это я делал это на чрезвычайном синоде епископов, что мы не двор, мы не монархия, мы команда единомышленников. Это совершенно вот почему сравнение с Горбачевым тоже очень уместно. Это совершенно другое, вот так сказать, не сакральное такое отношение к своей должности. Мы вот мы работники всемирной и так далее. Мы команда, которая должны вот реорганизовать, преобразовать эту церковь в интересах простых людей, в интересах. Она, мы должны сделать опять бедной церкви для бедных людей. Отсюда его программа, отсюда его попытки реформы, отсюда создание этой чрезвычайной комиссии, большая девятка, так называемая, кардиналов, которые обсуждают реформы римской курии. Вот отсюда, именно от желания как бы провести такой водораздел между тем, что было, и тем, что должно быть.
Ну, а насколько глубок может быть этот водораздел? Александр, по вашему мнению, то, что за эти два года произошло, реформы какие-то, которые Папа Франциск инициировал, и которые, конечно, еще очень далеки от завершения, о чем они скорее говорят? О том, что церковь католическая – живой организм, который подлежит реформированию, или скорее о том, что это уже настолько древняя институция и настолько устоявшаяся, что что-то в ней менять по-настоящему, не косметически, трудно или почти невозможно? Как, по вашему мнению, к чему ближе из этих двух полюсов нынешняя реальность во времена Папы Франциска?
Мне, конечно, как человеку, скажем так, не слишком хорошо знакомым с внутренней кухней, судить сложно об этом, но больше все-таки свидетельство о том, что речь идет о первом варианте, то есть о том, что какие-то реформы, безусловно, возможны и будут проведены, но, естественно, всего требуется время, не только потому, что какая-то бюрократия и, соответственно, какие-то вот костные традиции этим реформам мешают, но и просто потому, что совершенно очевидно, что такой институции просто нельзя, что называется, рубить с плеча, ломать через колено кого-то, а необходимо все-таки достигать, если не того самого консенсуса, о котором говорил Михаил Сергеевич, то хотя бы, по крайней мере, чтобы какое-то устойчивое большинство поддерживало те или иные шаги. Поэтому я от этого понтификата не ожидаю каких-то вот медиальных, что ли, решений, медиально популярных, о которых все говорят, вроде отмены целибата или там рукоположения женщин-священников или какого-то кардинального отношения там по вопросу гомосексуальности, да, и отношения к церкви. Понятно, что львиная доля как бы каких-то публикаций об этих вопросах как бы прежде всего беспокоится, потому что это на устах как бы у всех, в том числе и у тех, кто особого отношения к церкви не имеет. Но какие-то вот именно внутренние структуры, как бы упорядочить жизни самой церкви, во-первых, безусловно, это уже делается, и что-то будет сделано, не знаю, сколько времени как бы отведено или отвел себе Папа Франциск, но тем не менее, как бы уже очевидно, что какие-то основы заложены. И второе, это именно некое изменение, что ли, вот этой вот философии, то есть действительно, вот о чем уже здесь много было сказано, вот это вот идея церкви для бедных, да, и, соответственно, обращение внимания прежде всего вот на социальные проблемы и обращение к пастве, к верующим из стран так называемого третьего мира и внесение вот этой социальной проблематики в том числе и на какую-то мировую политическую арену, что ли. То есть, вот, как известно, Папа Франциск довольно активное участие принимает в подготовке к саммиту по климатическим изменениям. Это тоже тема, она очень важная для тех же самых стран третьего мира, тропических прежде всего, да, по таким вопросам действительно что-то делается, и результаты, как бы, они, скажем так, достижимы.
Хорошо, а если взять другую сторону, может быть, главную сторону деятельности главы любой церкви. Все-таки церковь, в первую очередь, это объединение верующих. Что сделал или пытался сделать Франциск как, ну, как теолог, как богослов, как человек, который, как пастырь, который хочет что-то сказать верующим? Это с одной стороны. А с другой стороны, понятное дело, что католическая церковь, при том, что она, как вы, Кирилл, уже сказали в ходе нашей беседы, хоть и крупнейшая организация, скажем так, на этой планете, но, тем не менее, она далеко не одинока, и, естественно, так называемый экуменический диалог, диалог разных церквей, конфессий, верований, он то усиливаясь, то более, то с большей, то с меньшей интенсивностью, он продолжается, особенно со времен Иоанна Павла II, который очень много в этом отношении сделал. Как здесь складываются дела у Франциска, в том числе и в том, что касается отношений с православной церковью, которая находится, конечно, в совершенно другом положении, и исторически, и политически на данный момент, чем церковь католическая. Алексей, вот эти вот два вопроса, если можно, что бы вы выделили как наиболее важное вот в эти прошедшие два года с точки зрения, скажем так, папы как богослова и с точки зрения папы как человека, ведущего диалог с людьми иных верований, представлений и культур?
Здесь как бы это разделяется, эти вопросы вы совершенно правильно их разделили. Потому что, ну, я не хочу ни в коем случае никак обидеть Папу Франциска, к которому я отношусь с уважением, с большим. Но я не вижу в нем, причем, такого крупного теолога. И не случайно его первая и пока единственная энциклика была написана на основании материалов, подготовленных его предшественником, который действительно является очень важным и крупным теологом, мыслителем и ученым, и это все подчеркивают, и, может, поэтому как бы в нем не видели той харизмы, которую привыкли различать у папы Войтыл, умение общаться с аудиториями. Он был кабинетный ученый. Вот Франциск тоже таким кабинетным ученым не является. Правда, сейчас готовится новая энциклика, и Ломбарди сказал, что вот-вот-вот она выйдет. Но как бы это не главное направление. Главное направление — это то, о котором вы сказали. Это вот, так сказать, социальная реформа какая-то в церкви, переключение акцентов. И на этой там, конечно, очень много работы. Тема номер один, на самом деле, все-таки это проблема семьи. Вот для него это очень важно. Не случайно прошел неочередной епископский синод, который был посвящен теме семьи, и очередной тоже, который состоится осенью этого года, накануне начала священного юбилейного так называемого года, тоже будет посвящен семье. Больше того, среди предстоящих поездок папы наиболее существенно сейчас, пока еще не сверстан, есть график, выглядит именно посещение Всемирного дня семьи. Это будет в Филадельфии во время вот этой американской поездки. Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия. Это говорит о том, что он продолжает уделять вопросам семейных отношений, семейной морали первостепенное значение.
А, Алексей, у меня, извините, сразу напрашивается вопрос. А можно выделить какую-то разницу в подходах? Вот сейчас православные иерархии и государство в России, которое с ними, так сказать, тесно сотрудничает, в том числе и в идеологическом каком-то плане, тоже делают большой упор на семейные ценности, много об этом говорят. А можно ли как-то отличить эти два подхода? Говорят об одном и том же, или католическая церковь как-то по-другому подходит к этой проблематике?
Я бы все-таки рискнул сказать, хотя, может быть, есть люди, которые тоньше в этом разбираются, которые не скажут, что я не прав, я бы все-таки сказал, что говорят об одном и том же, на самом деле. И это очень важное обстоятельство, которое дает широкие надежды на сближение. Хотя папа Франциск готов к этому сближению. Я, например, был уверен, честно говоря, и это, я просто не ожидал такого поворота в судьбе папы Франциска, но, скажем, патриарх Кирилл, еще будучи митрополитом, он уже состоял в личной переписке с кардиналом Ратцингером. Когда Кирилл был проректором Ленинградской духовной академии, а Ратцингер был ректором католического университета в Регенсбурге, они состояли в переписке. Эта переписка продолжалась до последнего дня. И, честно говоря, я считал, что встреча состоится все-таки. Не обязательно визит в Россию или патриарший визит в Италию, но где-то в третьем месте, там, по поводу, не знаю, юбилея какого-то монастыря. Предлогов можно найти много. Но она не состоялась. И сейчас этот вопрос тоже не обсуждается.
Как-то на это накладывает отпечаток, ну, скажем так, не очень простая международная обстановка и отношения России с миром западным, миром католическим в каком-то смысле тоже?
Я не думаю, чтобы накладывало. Нет. Потому что здесь папа Франциск занял потрясающе независимую позицию. Просто удивительно независимую. Он не позволил, не захотел никаких двусмысленных высказываний сделать по поводу Украины.
А что вы имеете в виду?
Я имею в виду вот это не участвовать в этом хоре осуждения, которое он слышит тоже. И когда он принимал украинских католических епископов, вы знаете, такие визиты время от времени совершаются, так называемому апостольскому порогу. Они приехали сюда и ожидали такого более конкретного какого-то осуждения там в адрес Кремля и прочее. Он не сказал ни слова, но он сказал, что он понимает, что это трагедия, он молится за судьбы тех, кто там гибнет, и так далее, все это дело. Но никаких обвинений, никаких вот этих акцентов таких негативных он не расставил, специально оставляя уже вышеупомянутую, но на самом деле уже другую дверь открытой. И по дороге из Турции, где у него было практически два визита, один это был официальный визит в Анкару, а второй был визит в Стамбул, где он был гостем патриарха, православного патриарха Константинопольского Варфоломея, на обратном пути, он, отвечая на мой вопрос, он сказал, что я готов к встрече, для меня достаточно любого указания моего брата-патриарха, чтобы приехать с ним. Он полностью эту дверь открыл. Другое дело, что за этим, так сказать, стоит, какие там будут условия, это второй вопрос. Но для Кирилла это более важное решение, чем для папы Франциска. Папа Франциск открыт миру, а у Кирилла очень много проблем, в том числе внутренней оппозиции, которая, так сказать, так называемая монастырская оппозиция. Ну, я не хочу вдаваться в эти подробности.
Это отдельная тема.
Это отдельная тема, но, тем не менее, эта ситуация присутствует.
Кирилл, скажите, а вам кажется вот такое отстраненное поведение Папы Франциска в смысле невмешательства в, или, так сказать, неучастия в риторических битвах вокруг политических конфликтов, оно кажется вам уместным, правильным, или это само, так сказать, неучастие, оно де-факто становится, ну что ли, выражением определенной позиции симпатии к одной из сторон?
Все-таки католическая церковь, церковь вообще, христианская церковь, в общем-то имеет другую повестку дня, нежели министр Шойгу, Лавров или Ангела Меркель, да? Поэтому вообще она церковь о другом, да? Прежде всего.
Но, тем не менее, часто, так сказать, и папы в прошлом, и вообще в церковной иерархии высказывались по поводу происходящих особенно кровавых конфликтов. Мы знаем, допустим, во время Первой мировой войны тогдашний папа Бенедикт XV был одним из наиболее активных людей на почве миротворчества. Он пытался примирить эти два враждебных лагеря, к сожалению, безуспешно.
Совершенно верно. Я не говорю о том, что католическая или там, христианская церковь должны, и они никому ничего не должны, или вообще когда-либо были отвлечены от дел мирских. Вот как раз повестка дня не только как бы спасение души и так далее, да, но все-таки с какого-то времени, уже несколько десятилетий, главная повестка дня, если говорить о мирской повестке дня католической церкви, это все-таки социальная справедливость и борьба с бедностью, и поддержка бедных. А вот эта проблема, она все-таки находится поверх фронтов даже столь важного для человечества сражения, как Дебальцевского котла.
Ну, да? Не будем иронизировать, это все-таки большая трагедия, на самом деле.
Нет, это страшная трагедия, я понимаю, но я иронизирую только по одной простой причине. Вы понимаете, мы уже много раз говорили, что большинство верующих в католической церкви находится за пределами Европы.
Да, для них это очень далеко, это верно.
Это событие не имеет, я прошу прощения, но оно не имеет никакого значения. Да, представьте себе христиан, которые живут, я не знаю, в местах, где разбойничает Боко Харам, да, в Африке. Или представьте себе людей, которые там, я не знаю, ежедневно борются за жизнь где-нибудь в фавелах, да, или еще что-нибудь. Надо понимать все-таки масштаб того, что происходит в этом мире, масштаб страданий людей. И, в общем-то, католическая церковь вообще поставлена ведь на то, чтобы прежде всего этот масштаб соблюдать, а потом уже любой другой. Первая мировая война – это страшная катастрофа, она и есть мировая. Это не значит, что прилаты, там, я не знаю, церковь сама по себе должны даже закрывать глаза на то, что происходит там, на Украине или еще где-то в других местах. Безусловно, церковь всегда отзывается и будет отзываться, я думаю, на такие вещи. Но вопрос заключается в том, насколько эти важны вещи для вот повестки дня, которая, вот, как я говорю, есть у католической церкви. И вот на этот вопрос я не могу ответить утвердительно. И одна маленькая ремарка. Я позволю себе не согласиться с Алексеем по поводу того, что семейные ценности для Франциска и для, скажем, Русской Православной Церкви – это одно и то же. Вы понимаете, речь идет внешне, да, об одном и том же. На самом деле речь идет о разных семейных ценностях, о разных типах семьи. Европейская семья – это та семья, которая сложилась в результате развития конфликтного, иногда трагического, но все-таки постепенного, поступательного развития как бы европейского общества в 18-19-20 веке. Те семейные ценности, за которые выступает сейчас Русская Православная Церковь – это советская семья. Советская семья как вынужденное объединение людей, случайно уцелевших в результате сталинского террора и мировой войны.
Ну, это парадокс, конечно.
Это другая вещь, вы понимаете, это случайная комбинация. Если мы посмотрим на то, что называют сейчас как бы классической семьей и семейными ценностями, это ценности советские. Таким образом, получается, что Православная Церковь выступает в поддержку советских семейных ценностей, то есть семейных ценностей периода и власти, которая эту церковь, так сказать, подвергала гонениям и уничтожала. Вот в этом разница.
Ну, это да, это очень, конечно, тема любопытная и действительно глубоко парадоксальная. К сожалению, у нас уже немного времени для того, чтобы в нее как-то углубиться. Я позволю себе последний вопрос и попрошу всех моих собеседников дать на него по возможности лаконичный и, естественно, выразительный ответ. Непонятно, конечно, как скоро осуществит и осуществит ли вообще Папа Франциск свое намерение покинуть Святой Престол. Но если это произойдет, и в любом случае, когда бы это ни произошло и каким бы образом это ни произошло, по вашему мнению, что будет дальше? В том смысле, преемник Франциска, продолжит ли он некий реформистский курс, обозначенный нынешним папой? То есть является ли это в развитии католической церкви неким долгосрочным, может быть, неизбежным трендом, или же, возможно, очередное, так сказать, очередное такое промежуточное какое-то папство. Может быть, действительно произойдет омоложение, как на самом Святом Престоле в лице того человека, который придет на смену Франциску, так и в окружении. Алексей, как вы думаете, куда пойдет церковь дальше?
Я, во-первых, хотел согласиться с предыдущей ремаркой насчет того, что, конечно, это не одно и то же. Позиция русской церкви и католической по поводу семьи. Я упомянул об этом только потому, что, чтобы сказать, что есть площадки, на которых они могут хотя бы не дискутировать, но хотя бы, так сказать, находить точки соприкосновения. Я очень быстро расскажу вам об одном из самых удивительных высказываний Папы Франциска. Это когда один из моих коллег спросил его по дороге из Южной Кореи, что вот вы молились за столетие Первой мировой войны, Вторая мировая война у нас у всех на двигу, на памяти. А вот Третья мировая будет. И Папа Франциск совершенно спокойно сказал, Третья мировая война уже началась. Она началась по частям, но она уже идет. Я очень хорошо помню, как мы с ним переглянулись, потому что он все-таки не кладбищенский сторож. Поэтому, вы понимаете, это очень важно. Что касается того, сможет ли он что-то сделать и будут ли эти перспективы, гадать о том, кто будет его преемником, это просто совершенно...
Нет, я скорее о тенденции.
А тенденция такая, вы понимаете, вот сейчас только что Марко Полити, ватиканист и бывший председатель Ассоциации иностранной прессы в Москве, корреспондент в Москве, он сейчас выпустил книгу, которая называется «Франциск и волки». Вот это удивительная аллюзия к сказанию о святом Франциске, который вот сумел укротить волка-людоеда и заставить его себе подчиняться. Это очень точная аллюзия, потому что у папы огромное количество, у этого папы огромное количество противников в этой церкви. Он с большим трудом пробивается через вот этот епископа, который привык к спокойной жизни, и которых раздражает все. И то, что он не переезжает в свои апартаменты, и то, что он не ездит в Кастель-Гандольф, а если ездит на берег озера Альбана, то только для того, чтобы там на пост помолиться, спиритические упражнения участвовать. Совершенно другое место, в монастырь. Их это раздражает безумно. И у него очень много внутренних врагов, и ему тормозят, чем могут и как могут, продвижение этих реформ. Поэтому сказать о том, насколько они будут успешными, не может сейчас никто.
Александр, по вашему мнению, Франциск или волки?
Мне кажется, что волки Франциска не сожрут. То есть все-таки как-то я не скажу, что прямо вот непременно сейчас возлягут вместе, да, волки и агнцы, да, наверное, этого не произойдет. Но каким-то образом просто сама логика развития, что ли, в том числе той же самой церкви, как мы видели на протяжении того же 20 века, особенно после Второй мировой войны, Второй Ватиканский собор, папа, соответственно, Иоанна Павла и так далее, просто как бы сама логика подводит к тому, что все-таки она будет меняться именно в ту сторону, которую наметил или, скажем так, продолжил, да, тенденцию Франциск.
Кирилл, ну и ваша заключительная ремарка.
Ну, естественно, Франциск, но надеюсь, что все-таки в большей степени Франциск Ассизский, нежели Франциск Ксаверий.
Ну что же, спасибо большое за участие в нашей сегодняшней беседе. Я напомню, что мы сегодня в рамках рубрики «Тема недели» проекта «Европа Радио Свобода» говорили о католической церкви, о папе Франциске, который на днях высказал пожелание или предположение о том, что его понтификат не будет долгим, и он может в скором времени покинуть престол Святого Петра. Обсуждали мы эту ситуацию и состояние католической церкви, ее перспективы с журналистом Алексеем Букаловым, ватиканистом, человеком, хорошо знающим закулисье Ватикана, и с моими коллегами по проекту «Европа» Кириллом Кобриным и Александром Бобраковым. Вел эту передачу Ярослав Шимов. В конце напомню, как обычно, свобода.орг, рубрика «Мир». Там есть различные материалы на международные темы, в том числе и эти наши еженедельные беседы. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Всего хорошего.